«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вы настроились на волну «Радио Спутник». И в нашей студии, кроме меня, главного редактора «Радио Спутник» Кирилла Вышинского, еще и мой постоянный гость и соведущий Василий Дмитриевич Вакаров, украинский политолог. Василий Дмитриевич, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Добрый день.
Так, мы сегодня посвятим большую часть нашей программы, в которой мы вспоминаем об истории Украины, о событиях, ее давней, недавней истории. В общем, много говорим об Украине в силу того, что мы оба уроженцы Украины. Я родился на востоке, на юго-востоке Украины, в Днепропетровске. Василий Дмитриевич западенец, он родился в Закарпатье. Так вот, мы будем говорить сегодня о крымском референдуме марта 2014 года и о возвращении Крыма в состав Российской Федерации. Для того, чтобы наш разговор был интереснее для радиослушателей, мы в нашем телеграм-канале публиковали опрос. Он звучит так. В 2021 году президент Зеленский создал международный проект «Крымская платформа» для возвращения Крыма в состав Украины. Как вы считаете, обращаемся мы к нашим радиослушателям и ко всем, кто войдет в наш телеграм-канал, подпишется на него желательно и примет участие в голосовании. Итак, как вы считаете, Крым может вернуться на Украину при определенных усилиях мирового сообщества? Это вариант А. Вариант Б. Это невозможно никогда, потому что Крым – часть России. Это вариант Б. И вариант В. А что? Крым когда-то был украинским? Итак, три варианта. Вы можете выбирать, голосовать и вместе с нами присоединяться к разговору о том, что же было после референдума 2014 года. И мы сегодня будем вспоминать это время, эти события и то, как они нам виделись. Мне и Василию Дмитриевичу Бакарову, потому что в то время, в 2014 году, в марте 2014, мы как раз наблюдали за этими событиями из Киева. Я возглавлял представительство РИА Новости Украина, был главным редактором сайта РИА Новости Украина, а Василий Дмитриевич был в это время чиновником администрации президента Украины. Да?
Кем вы были? Совершенно точно, да. Я был даже начальником отдела Большого департамента правоохранительной деятельности.
В общем, серьезный человек Василий Дмитриевич был, и он внимательно следил за событиями Крыма вместе со всеми украинскими чиновниками. Но давайте коротко все-таки начнем с новостей. Из большого информационного потока я выбрал только несколько новостных подач, как принято говорить у нас, у журналистов. Сегодня на заседании Президиума Генсовета Единой России губернатор Белгородской области заявил, что из-за обстрелов со стороны ВСУ около 9 тысяч детей вывезут из Белгорода и области. Глава региона отметил, что на днях 1200 детей увезут уже в Пензу, Тамбов, в Калугу, в Ставропольский край. Все это вызвано тем, что вооруженные силы Украины ведут массированный обстрел Белгорода и Белгородской области. За неделю погибли 16 человек, 98 пострадали. В больницах находится более 40 человек, в том числе и дети. Вот такая новость пришла сегодня из Белгорода. Владимир Путин побывал сегодня на коллегии ФСБ. Во время своего выступления президент заявил, что все попытки прорыва диверсантов через границу России провалились. Что касается предателей, то их сегодняшние хозяева совсем их не жалеют. Бросают, как пушечное мясо, на убой. По делам им, сказал Владимир Путин. Еще Владимир Путин обратился к сотрудникам ФСБ и подчеркнул, что все попытки диверсионно-террористической банд прорваться на территорию России провалились и призвал наказывать предателей без срока давности, где бы они ни находились. Вот так, жестко, четко и ясно. Со всеми, кто будет покушаться на суверенитет и целостность территории Российской Федерации, уж тем более угрожать жизни наших сограждан, всех будет ждать суровая заслуженная кара без срока давности. И еще одна новость. В Киев приехал главный лоббист, сенатор-республиканец Линдси Грэм. Помните такого, Василий Дмитриевич?
Да, безусловно, помню.
Да, это тот человек, который говорил, что он, кстати, внесен в Россию в список экстремистов и террористов. В один из своих прежних приездов он говорил о том, что инвестиции, Так что деньги, которые сегодня Америка дает Украине на войну, это лучшие инвестиции Америки за все последнее время. В силу того, что деньги тратятся на войну, а сами американские граждане не погибают. Погибают другие. Так вот, это его заявление в один из предыдущих приездов. А сегодня, значит, Линдси Грэм, повторюсь, он экстремист и террорист, внесен в специальный список Российской Федерации. Так вот, он призвал депутатов Рады не затягивать принятие закона о мобилизации и даже ужесточить его, мобилизовать всех мужчин, а не только старше 25 лет, как предлагает законопроект. Само наличие возрастного ценза, сенатора-республиканца Линдси Грэма возмутило. «Я не могу в это поверить. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам следует служить». «Нам нужно больше людей». Очень, так сказать, двусмысленная фраза, которую он произнес в кулуарах Верховной Рады. И самое главное, что Линдси Грэм дал понять, что воевать украинцы должны вне зависимости от того, дадут им США деньги или нет. Цитата. «Что бы мы ни делали, вы должны сражаться. Что бы мы ни делали, вы боретесь за себя». То есть денег может и не быть, а умирать придется. Ну вот, мне кажется... Очень откровенно.
Самое страшное в этом всем деле, что вот цинизм и конкретно Линдси Грэма, и других американцев, да, они его демонстрируют публично. Что на поверку я вижу? В конце февраля месяца между правительством США и правительством Украины, а по-простому американцами и Зеленским, был заключен некий контракт. Мы, американцы, даем вам деньги, даем вам оружие, даем вам боеприпасы, а вы, Зеленский, обеспечиваете на поле боя представительство ваших вооруженных сил. Вы должны выставить армию. Вот этот контракт был заключен, пошли действия с обеих сторон, но в прошлом году что-то пошло не так, если по-простому говорить. Мы все прекрасно понимаем, контрнаступление было провалено, и начались определенные недомолвки, протесты, даже угрозы с обеих сторон. С одной стороны, давление американцев, продолжайте воевать. С другой стороны, даже хамское обращение ответы Зеленского. И вот приехал...
Касался того, что типа давайте деньги и оружие.
И вот теперь приехал Грэм и говорит, смотрите... Контракт продолжается, но мы, американцы, вносим в него изменения.
Денег может уже не быть.
Может не быть.
Очень интересный контракт.
А вы, мало того, усиливаем на вас давление, почему он говорит, нам нужно, нам. Да? А вы обязаны бегом мобилизировать именно молодых, да? Провести мобилизацию молодых, а вот не вот этих стариков, а молодых ребят, и на фронт. Вот такой теперь контракт.
Василий Дмитриевич, вы же экономист по образованию. Я-то филолог, мне, может быть, это может и простительно. Я вообще не понимаю, а как это может работать такой контракт, когда одна из сторон отказывается, или, по крайней мере, говорит, что не будет выполнять свои обязательства, но при этом утверждает, что противоположная сторона свои должна точно продолжать...
Тут, Кирилл, понимаете, тут вот конкретная фраза, они не отказываются, они говорят, деньги мы можем дать, но уже не просто деньги, а под обязательства. Дайте нам, пожалуйста, гарантии. Гарантии. У вас есть же сырье? У вас есть руда, у вас есть литий, что у вас есть в Украине? Вот мы вам дадим кредит. Уже не деньги на войну, а кредит.
Кредит же вроде беспроцентный, да? Не очень жесткий.
А вот здесь очень жесткий будет кредит, потому что он же видит...
Под кредит понадобится обеспечение.
Обязательно. Вот сырье. Поэтому сделка развивается вот так. Не-не-не, вы обязаны обеспечивать дальше вот своих ребят. Мы вам кредит дадим, но теперь уже не просто дадим беспроцентно, а мы даем кредит под обязательство, что если вы проиграете войну, он же так не говорит, но подразумевается, то... Мы заберем сырье. Мы, Соединенные Штаты Америки, по-любому в выигрыше. А дальше вот заключается фраза. Вы не должны смотреть на нас. Это же ваша задача. Собственно говоря, вы должны воевать. Не смотрите на нас. Вот это вот расклад, он настолько циничен и настолько, знаете, вот холодный душ для меня уже давно прошел. Я вижу, но пока что реакции Зеленского, Ермака и украинской власти вообще нет. Я смотрю, как они реагируют вчера, сегодня, как пишет Зеленский, как пишет Ермак, общими фразами. Відбулася розмова, відбулася зустріч, бла-бла-бла. А по сути, украинцам никто не объясняет, что, собственно, произошло. Что произошло, как американцы сейчас поставили Украину, именно Украину и украинцев. И вот... второе, вы начали...
Сейчас, Василий Дмитриевич, у меня к вам вопрос все по поводу контракта, да? Значит, ну, американцы говорят, что, ну, во-первых, денег нет, вернее, они есть, но там есть сложности с их выделением, во-вторых, это может быть уже не просто, так сказать, невозвратные деньги, да, а это уже кредит, то есть придется возвращать, да, уже придется чем-то за него расплачиваться. Ну, то есть они как-то, так сказать, свои обязательства уже не очень хотят исполнять. А если Украина не сможет выполнять свои обязательства? Ну, то есть вот сейчас закон, речь идет о законе про мобилизацию. Но его, как выразились бы у нас подворотни, динамит, по-моему, уже третью неделю. Ну, похоже, мобилизация, ну, как минимум, тормозится, а вообще, так сказать, похоже, что она просто срывается. А то вот есть это... украинцы тоже не выполняют свою часть контракта.
Мы даже с вами в одной из, по-моему, предыдущей, ну, короче, в одной из программ мы об этом говорили. Да, вы совершенно правы, Кирилл. Украинцы тоже не выполняют свои обязательства. Они же, понимаешь, мы же украинцы. Мы
а ну-ка,
такие,
ну-ка, ну-ка,
мы какие
вы?
Господи, американцы, вы хотите нас обдурить? Там вам сколько років? Вам всего 300, а мы тысячелетия.
Я перевожу. Значит, вы, американцы, хотите нас обмануть, но вам-то всего-то, всего ничего, да, да. Около 300, даже, по-моему, меньше. А мы, украинцы, мудрые, да, тысячелетняя, да, нация, есть, со времен еще крещения.
Абсолютно,
да?
Правильно. И вот здесь, действительно, закон о мобилизации, я имею сведения от двух депутатов, которые являются членами этой комиссии, которые, знаете... Они сами пишут, одна публично, без угла, а другая не публично. Они говорят, что заседание комитета вообще не проходит. Или если происходит, то разговаривают друг с другом, но ни одну правку еще не внесли. Иными словами...
А их там больше тысячи, по-моему.
Им 4 тысячи.
А, 4 тысячи.
Иными словами, действительно, украинские политики динамят этот закон о мобилизации. Но они динамят его не просто играя в США. Они ездят по домам, ездят на округа и видят, за какое сопротивление мобилизации происходит на местах. Это первое, это действительно сопротивление. А во-вторых, опять-таки, депутаты, они понимают прекрасно, что сейчас происходит на поле боя, и дальше, а какое будущее у них? Они понимают, что они больше депутатами не станут. Они понимают, что они больше властью не будут. И вот это вот внутренняя мотивация, отсутствует внутренняя мотивация принятия закона у самих депутатов. И еще четвертое, они по-простому, они боятся. И по-пятому, они выторговывают у Зеленского одну позицию. Они говорят: Зеленский, ты нас выпускаешь за границу? Может быть, мы и проголосуем за этот закон. А если ты нас не выпускаешь, внеси изменения, чтобы мы могли ездить за границу сейчас. Вот эта вот аргументация вся, которую я привел, снизу доверху и так дальше, но она действительно доказывает то, что Украина динамит закон о мобилизации и динамит, собственно говоря, мобилизации.
В общем, высокие отношения между украинцами и американцами. Хорошо. Нарисовали прекрасную картину, картину маслом, как сказал бы один из киногероев. Теперь давайте попробуем повспоминать, Василий Дмитриевич. Я хочу призвать вас вернуться в памяти в весну 2014 года. Майдан, 21 февраля, там самые трагические события, расстрелы. И вот уже 22-го Януковича не было в Киеве, Верховная Рада полностью под контролем оппозиции. И, собственно говоря, это и был военный переворот. И вот тогда исполняющий обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Я помню, что вообще это был шок. Нет такой позиции, исполняющей обязанности по Конституции. Значит, но, тем не менее, Турчинов принимает на себя полноту власти, объявляет о том, что, так сказать, страна готовится к президентским выборам, они были назначены на май. 20. Да, в 25 мая они прошли. 23 февраля Верховная Рада отменяет закон о государственной языковой политике Украины. По которому, если мне память не изменяет, она мне не изменяет. Значит, местные власти на территории различных областей Украины и регионов могли сами принимать решение, каким языком пользоваться на официальном уровне. Ну, то есть, вместе с государственным украинским в Запорожской, Днепропетровской, в Крыму функционировал русский язык. Значит, Верховная Рада этот закон отменяет. Это события конца февраля, 22, 23 и 24 февраля 2014 года. В это время в Крыму 23 февраля проходит более чем 20-тысячный митинг в центре Севастополя на площади Нахимова. Он назывался «Митинг народной воли». Собравшиеся выразили недоверие местным властям и Верховной Раде Украины. Избрали народного мэра Алексея Чалова. Городской совет Севастополя проголосовал за создание в городе исполнительного комитета. 25 февраля пророссийски настроенные жители Крыма начали бессрочную акцию протеста у Верховного Совета Крыма. Я прекрасно помню эти кадры по телевидению. Участники акции требовали восстановить Конституцию Крыма в редакции 92 года, согласно которой в республике были свой президент и независимая внешняя политика. То есть в составе Украины, но тем не менее, должны были вернуться к 92 года, которая давала более широкие права крымской автономии. 26 февраля столкновение с крымскими татарами, поддержившими в тот момент Майдан и смену власти на Украину, то есть военный переворот, столкновение с пророссийскими активистами, между двумя группами митингующих. В стычке пострадало порядка 35 человек. В ночь на 27 февраля силы самообороны заняли здание Верховного Совета и Совета Министров Крыма. И уже 27 февраля постановление Верховного Совета Крыма назначить референдум на 25 мая совместно с выборами президента Украины. Первоначально, в соответствии с постановлением Верховного Совета Крыма, на референдум был вынесен вопрос. Вот тут очень важна формулировка. Автономная Республика Крыма обладает государственной самостоятельностью и входит в состав Украины на основе договоров и соглашений. Вы за или против? Вот смотрите, Василий Дмитриевич, параллельно разворачиваются процессы в Киеве и в Крыму. В Киеве, ну, кроме военного переворота, ужесточается отношение, законодательство в отношении русскоязычного языка. Населения, да, да, по сути. Более того, принимаются абсолютно незаконные с точки зрения права решения. Да? Какой-то человек становится исполняющим обязанности президента. Нигде никак не предусмотрена такая должность. Рада принимает решение про новые выборы президента, хотя существует еще президент Янукович. Да, он не в Киеве, он, по-моему, в тот момент в Харькове, потом он будет в Крыму, но тем не менее. На это соответствующим образом реагируют люди в Крыму. Это вызывает у них протесты, в Севастополе митинги, выбирают мэра. Все проходит, кстати, мирно. Я помню, что мэр Чалый сместил тогдашнего мэра Севастополя. Кстати, он мой земляк, вылетела его фамилия из головы. А, Яцуба. Значит, абсолютно спокойно. Он просто вышел из кабинета и все, сложил свои полномочия. Сказал, все, я вот есть народный мэр, все, я, значит, я ухожу. Дальше совершенно мирно проходит заседание Верховного Совета Крыма. Да, вот эти столкновения, значит, которые, кстати, ну, они больше напоминали такую толкучку, такую кучу малу. 35 человек пострадали, но не было погибших, ни одного погибшего. И силы самообороны берут под контроль Верховный Совет Крыма и здание Кабмина. И назначается первый референдум на 25 мая, на один день совместно с выборами. Вот как это все выглядит? Причем вопросы референдума не предполагали в тот момент выхода Крыма из состава Украины. Да, больше автономии, больше, так сказать, свободы, но пока в составе Украины. Как это все выглядело из Киева? Как это обсуждали в киевских коридорах власти?
Когда задумали должность президента, то есть президент, а как ее обозвать? Вот вы тоже говорите исполняющие обязанности. Над этой фразой, во-первых, значит, он был исполняющий полномочия, временно исполняющий полномочия президента Украины. Так юридически правильно называлось. Потом глава администрации у нас был, мой непосредственный руководитель, тоже временно исполняющий полномочия главы администрации. И так далее, и так далее.
То есть все были временные?
Все были временные, но именно по полномочиям. Значит, в это время действительно Верховная Рада приняла закон, запрещающий русский язык, если по-простому говорить. И второй закон, который она приняла, это все нарушения, все антизаконные действия, или, другими словами, преступления, которые были совершены майдановцами, амнистированы. То есть закон, пожалуйста, вы нарушали закон, все, вы уже не нарушаете, то есть свободны. Значит, вы индульгенцию получили все преступники, которые совершали преступления во время Майдана. И это стало силой. Это стало первой силой власти, организованной. Были две организованные силы. Вы правильно сказали, первая, это Меджлис, крымско-татарский, который поддержал Майдан, и вот майдановцы, вот сотники Майдана и так дальше. Вот эти две силы, на которых мог положиться в то время Турчинов, и противодействует тому, что называется «Крым уходит от Украины». Больше власти в Украине не было. Не было правительства, у нас не было в администрации, даже главы администрации.
Сейчас, подождите, Василий Владимирович, а... Почему решили, что Крым уходит? Ведь первые формулировки референдума, они были такими, которые подчеркивали, что Крым остается в составе Украины, но получает больше полномочий.
Здесь я буду говорить о реальных вещах. Значит, есть было еще не то, что сила, а некие, скажем так, политики, которые представляли Крым. Угу. Политики Верховной Ради Украины. Ну,
депутаты,
которые,
от Крыма, да.
Депутаты от Крыма, да. Депутаты автономной республики Крым. Вот они и торговались, или они связывали, они осуществляли связь между Киевом и Симферополем, если по-простому говорить, да? Приезжали в Киев, прилетали самолеты, вот переговаривали. Почему, собственно говоря, вот договорились, давайте 25-го Киев проводит выборы президента, и 25-го референдум. Дальше. Очень важна была вот формулировка, потому что на то время Конституции Украины нельзя было проводить региональные референдумы такого рода. Можно было проводить только всеукраинские выборы. И референдум, прошу прощения. И был достигнут компромисс, чтобы не выходить за рамки Конституции, то есть не осуществлять антиконституционный переворот в Крыму. Uh-huh. Да? Давайте вот такую мягкую формулировку придумаем. Действительно, на какой-то период были договоренности, и не было, правильно вы сказали, не было такого противостояния. Помните, там этот самый Порошенко ездил в Крым, еще какие-то депутаты приезжали, уговаривали, и так далее. Да. Но все в Киеве для меня и для нас, чиновников, и не только чиновников, стало такой, знаешь, знаковым событием. Это когда на Верховной Раде Крыма флаг Украины был спущен, и появился флаг Российской Федерации. Это был такой знак, символический знак, что власть в Крыму становится не просто украинской, она становится российской.
Василий Ильич, все вы, так сказать, красиво рассказываете о том, что вот в Киеве
я
сидели...
Я говорю, с точки зрения Киева.
Теперь я просто представлю свою точку зрения, да, вернее, свой угол зрения на эти события, потому что вот в Киеве 20 числа февраля, переворот, стрельба, в Раде появляется непонятный человек с непонятными полномочиями, отменяются законы, причем отменяются жестко, значит, законы, которые были главным достижением русскоязычного населения на Украине. Что тут скрывать, да? Значит, в этот момент в Крыму мирные митинги, максимум толкаются перед зданием парламента, да, ночью занимают для того, чтобы взять под контроль и обеспечить безопасность, потому что было понятно, что крымские татары одним только, так сказать, днем не ограничатся. Формулировка первая референдума, объявляется референдум. То есть это не переворот,
правильно.
Это не Майдан, который собирается... Неизвестно, что это такое. Знаете, как говорил, значит, украинский писатель Лесь Подеревянский, он предлагал внести вообще, так сказать, Майдан в Конституцию, как главный исполнительный орган в стране.
Я хочу одну фамилию произнести. Вот премьер-министром в эти дни, буквально там, по-моему, 25-го, становится Яценюк.
И
вот
у нас Яценюк, 40 секунд, да.
Яценюк стал той ключевой фигурой, который начал формировать бюджет для чего? Для того, чтобы, либо воевать, либо противоставлять какой-то силовой вариант тому, что называется волеизъявление Крыма, что Крым может уйти, флаг появился, или каким-то другим путем пойти. Так вот, Яценюк сказал, что я обратился к американцам, они сказали, нельзя идти военным путем, мы денег на войну не дадим.
Знаете, как-то слабо верится в все эти цитаты, потому что в итоге...
Я слышал эту фразу?
Нет, я понимаю, да, в искренность просто слабо верится. Мы вернемся в нашу студию после короткого выпуска новостей. Не переключайтесь с нашей волны.